Сегодня по-здешнему последний день июня. Сегодня Амалия подведет черту под своей июньской бухгалтерией, и пакет уйдет в Петербург к Николасу Кроугу. Первым погибнет действительно статский советник, заслуженный, с детьми. Он там же, в Петербурге. До него они в два счета доберутся. Довольно глупо с их стороны писать из Петербурга в Лондон, чтобы получить ответ снова в Петербурге. Издержки конспирации. Очевидно, филиалам тайной организации неизвестно, где находится главный штаб. Или штаб перемещается из страны в страну. Сейчас он в Петербурге, а через месяц еще где-то. Или не штаб, а один человек. Кто? Крок. Это было бы слишком просто. Но Крога с пакетом надо задержать. Как остановить пакет? Никак. Это невозможно. Стоп. Его нельзя остановить, но его можно опередить. Сколько дней идет почта до Петербурга? Следующее действие разыгрывается несколько часов спустя в кабинете директора Восточно-Центрального почтового округа города Лондона. Директор польщен. Фандорин представился русским князем и зовет его «князь, ваше высочество», произнося титулование с нескрываемым удовольствием. Эраст Петрович в элегантной визитке и с тросточкой, без которой настоящий князь немыслим. «Мне очень жаль, князь, но ваше пари будет проиграно», уже в третий раз объясняет почтовый начальник бестолковому русскому. «Ваша страна — член учрежденного в позапрошлом году Всемирного почтового союза, который объединяет 22 государства с более чем 350-миллионным населением. На этом пространстве действуют единые регламенты и тарифы. Если письмо послано из Лондона сегодня, 30 июня, срочным почтовым отправлением, то вам его не опередить. Ровно через 6 дней, утром 6 июля, оно будет на Санкт-Петербургском почтамте». Ну, не шестого, а какой там получится по вашему календарю? А чего же оно будет, а я нет? Не может взять в толк князь. Не по воздуху же оно долетит. Директор с важным видом объясняет. Видите ли, ваше высочество, пакеты со штемпелем срочно доставляются без единой минуты промедления. Предположим, вы садитесь на вокзале Ватерлоо в тот же поезд, которым отправлено срочное письмо. В Дувре вы попадаете на тот же паром. В Париж на северный вокзал вы тоже прибываете одновременно. Так в чем же дело? А в том, торжествует директор, что нет ничего быстрее срочной почты. Вы прибыли в Париж, и вам нужно пересесть на поезд, идущий до Берлина. Нужно купить билет, ведь заранее вы его не заказали. Нужно найти извозчика и ехать через весь центр на другой вокзал. Нужно дожидаться берлинского поезда, который отправляется один раз в день. Теперь вернемся к нашему срочному письму. С северного вокзала оно в специальной почтовой дрезине по окружной железной дороге доставляется к первому же поезду, движущемуся в восточном направлении. Это может быть даже не пассажирский, а товарный поезд с почтовым вагоном. «Ну и я могу сделать то же самое», — возбужденно восклицает Эраст Петрович. Патриот почтового дела строго на это отвечает. «Возможно, у вас в России такое и допустимо, но только не в Европе. Предположим, француза подкупить еще можно, но при пересадке в Берлине у вас ничего не выйдет. Почтовые и железнодорожные чиновники в Германии славятся своей неподкупностью». «Неужели все пропало?» восклицает по-русски вконец отчаявшийся Фандорин. «Что, простите? Так вы считаете, что пари я проиграл?
— уныло спрашивает князь, вновь переходя на английский. «А в котором часу ушло письмо? А, впрочем, неважно. Даже если вы прямо отсюда броситесь на вокзал, уже поздно». Слова англичанина производят на русского аристократа магическое действие.
«В котором часу? Ну да, конечно. Сегодня еще июнь. Морбит заберет письма только в 10 вечера, пока она перепишет. А зашифровать? Ведь не пошлет же она прямо так, открытым текстом. Непременно зашифрует. А как же? А это значит, что пакет уйдет только завтра и придет не 6-го, а 7-го, по-нашему 25 июня. У меня день форы».
«Я ничего не понимаю, князь», — разводит руками директор. Но Фондорина в кабинете уже нет. За ним только что захлопнулась дверь. Вслед несется: «Ваша трость!» Ох уж эти русские боерс! И, наконец, вечер этого многотрудного, будто окутанного туманом, но очень важного дня. Воды Ла-Манша, над морем бесчинствует последний июньский закат, паром герцог Глостер держит курс на Дюнкерк, на носу стоит Фондорин, истинным бритом в кепе, клетчатом костюме и шотландской накидке. Смотрит он только вперед на французский берег, приближающийся мучительно медленно. На меловые скалы Дувра Эраст Петрович ни разу не оглянулся. Его губы шепчут: «Только бы она подождала с отправкой до завтра. Только бы подождала». Глава 13, в которой описаны события, случившиеся 25 июня. Сочное летнее солнце разрисовало пол в операционном зале петербургского главного почтамта золочеными квадратами. К вечеру один из них, превратившись в длинный прямоугольник, добрался до окошка «Корреспонденция до востребования» и моментально нагрел стойку. Стало душно и сонно, умиротворяюще жужжала муха, и сидевшего в окошке служителя разморило, благо поток посетителей потихоньку иссякал. Еще полчасика, и двери почтамта закроются, а там только сдать учетную книгу, и можно домой. Служитель, впрочем, назовем его по имени, Кондратий Кондратьевич Штукин, 17 лет службы по почтовому ведомству, славный путь от простого почтальона к классному чину, выдал бандероль из Ревеля пожилой чухонке со смешной фамилией Пырву, и посмотрел, сидит ли еще англичанин. Сидел англичанин, никуда не делся. Вот ведь нация упорная. Появился англичанин с самого утра, едва открылся почтамт, и как уселся с газетой возле стенки, так весь день и просидел, не пил, не ел, даже, пардон, по нужному делу ни разу не отлучился. Чистый истукан. Видно, назначил ему тут кто-то встречу, да не пришел. У нас это сколько угодно, а британцу невдомек. Народ дисциплинированный, пунктуальный. Когда кто-нибудь, особенно если иностранного вида, подходил к окошку, так англичанин весь подбирался и даже синие очки на самый кончик носа сдвигал. Но все не те оказывались. Наш давно бы возмутился руками, замахал, стал бы всем вокруг жаловаться, а этот уткнулся в свою «Таймс» и сидит. Или, может, податься человеку некуда? Приехал прямо с вокзала. Он у него и костюм дорожный, клетчатый, и саквояж. Думал, встретят, а нет. Что же ему остается делать? Вернувшись с обеда, Кондратий Кондратьевич сжалился над сыном Альбиона, подослал к нему швейцара Трифона спросить, не нужно ли чего. Но клетчатый только раздраженно помотал головой и сунул Трифону 2 гривны и отстань, мол, ну, как хочешь. У окошка возник мужичонка, по виду из кучеров, сунул мятый паспорт. «Глянь-ка, мил человек, нет ли чего для круга Николы Митрофановича?